На каких данных основывается ваше последнее исследование о морском трафике через Босфор российских военных кораблей? Каким выводом вы пришли, когда эти данные собирали и изучали?
Мы использовали такой турецкий сайт Bosphorus Naval News. Там любители военных кораблей просто фотографируют проходы военных кораблей через Босфор со всех ракурсов, выкладывают там какие-то новости, что вот будут проходить там те или иные учения, анализируют. Ну и вот за последние несколько лет там собрано несколько таблиц со всеми военными кораблями, которые проходили через Босфор в сторону Черного моря и в сторону Средиземного моря. Мы просто взяли все эти таблицы, свели воедино, посмотрели, какие российские корабли были использованы за это время в проходе Босфора, посмотрели, каким флотам они относятся, и потом, собственно, через российские социальные сети, через российские новости попытались, в общем-то, выяснить, а куда же они ходят. Мы взяли все эти корабли, посмотрели, к какому флоту они относятся. Ну, понятно, большинство кораблей — это Черноморский флот. А потом мы так посмотрели, что, в общем-то, более 70% трафика через Босфор — это проходы больших десантных кораблей. Довольно странная картина, потому что есть и другие корабли тоже, и большие десантные корабли — это всего лишь малая часть флота. Но, тем не менее, вот через Босфор 70% трафика приходится на них. Потом мы попытались установить, куда они ходят. И у нас получилась такая таблица, из которой видно, что часто корабли выходят парами, проходят через Босфор в сторону Средиземного моря, и потом так через 8 или 11 дней они возвращаются назад. Потом мы взяли российские социальные сети, начали смотреть. Просмотрели примерно 200 пабликов ВКонтакте, которые относятся к этим кораблям, и через жен, через друзей, через моряков мы узнали, что эти корабли ходят в Сирию. Причем надо заметить, что, в общем-то, активно ходить они начали, наверное, где-то года с 2012-го. Потому что до этого времени, в 90-е годы, в начале 2000-х годов, база в Тартусе — это, в общем, жалкое зрелище, несколько бараков, несколько ангаров и ничего. Но вот как-то так, знаете, совпало, что с началом сирийской войны очень активно стали в Сирию ходить российские корабли. Ходят почему-то большие десантные корабли. Россия не отрицает, что она поставляет Сирии оружие, она это называет военно-техническим сотрудничеством. Все правильно, да? Но, понимаете, это в отрыве от контекста правильно. А по-настоящему мы видим, как все это время в Сирии идет война. Все это время в Сирии гибнут, ну, в общем-то, уже сотни тысяч людей. В принципе, уже даже никто точно не скажет, сколько там погибло. Количество беженцев тоже, знаете, говорят там от 7 до 10. Кто-то говорит 3 миллиона. То есть, в общем, сколько беженцев, тоже непонятно. Но всем понятно, что это большое количество беженцев и сотни тысяч смертей. И вот все это время российские корабли поставляют оружие.
Раньше в Европе просто не обращали достаточного внимания на эти поставки? Или речь идет о том, что эти поставки в последние недели, в последний месяц, можно сказать, с лета резко активизировались?
Можно сказать, что эти поставки действительно активизировались, потому что у нас за 2013 год мы так эмпирическим путем вывели, ну, примерно 25-30 рейсов. В 2014 году это примерно вот 40-45 рейсов. А за 9 месяцев этого года мы уже достигли уровня поставок прошлого года, то есть 45, где-то так вот. То есть получается, к концу года мы спокойно выходим на уровень 60-65 рейсов за год. На 20-30% больше, чем в прошлом году. И даже можно, в принципе, видеть по этой таблице, что, допустим, если раньше они иногда возвращались через Босфор с разницей в 11-13 дней, это как бы было нормально. То есть сейчас мы видим, что там было одно возвращение за 8 дней. Потом вдруг слишком часто начинают ходить корабли, как там Николай Фельченков или Цезарь Кунников, Новочеркасск или там Калининград, там у нас вообще чемпион по прохождению Босфора. Да, наблюдается некоторая активность. То есть, видимо, на фронте что-то произошло. Плюс к этому ко всему, мы видим, что российские поставки по воздуху начинают блокироваться. Там то Болгария закроет пространство воздушное, то Греция. И поэтому, в общем-то, морской путь, он остается таким, знаете, единственной дорогой жизни для режима Башара Асада.
Как с юридической точки зрения организован проход военных судов через Босфор? Почему, скажем, Турция или США не могут никак повлиять на прохождение российских кораблей через пролив?
В принципе, конечно, можно наладить, знаете, такой черный вариант. Это берется там какой-нибудь сухогруз, на него грузится военное оружие, и он идет под панамским флагом в сторону Сирии. Конечно, наверное, пару раз такое прокатит, но в итоге все равно такое гражданское судно проверят, и это будет скандал. Поэтому, видимо, россиянами тогда еще в 2011-2010 году, когда началось активное хождение российских кораблей в Сирию, было принято решение, что надо ходить на военных кораблях. Ходить на военных кораблях с грузами на флоте могут большие десантные корабли. Проверять их не могут. Проход через Босфор регламентируется конвенцией Монтрё еще от 1936 года. Не надо говорить никакой груз, никто куда проходит. Нам просто надо уведомлять турецкую сторону о ближайшем проходе. То есть практически это неконтролируемый трафик. То есть мы не знаем, что везут эти корабли. Знаете, ведь в свое время примерно так же начинался Карибский кризис. Кто-то куда-то что-то привез, потом оказалось, что это ядерное оружие.
Можно по фотографиям этих судов делать какие-то предположения о том, насколько они загружены. Собственно, мы видим то, что сверху, на поверхности, даже под тентами или без тентов, но мы не видим то, что внутри, в трюмах.
По осадке можно определить. То есть смотрите ватерлинию, смотрите, вот, допустим, прошлый проход Николая Фельченкова, у него был явно виден крен. Сзади корабля погрузили чуть-чуть больше, чем спереди. Что это был за груз? Возможно, какой-то негабаритный. Разобрали истребители и вот так вот положили, да. Поэтому потом надо было как-то это все, чтобы оно не перевернулось, и поэтому еще и сверху спереди поставили, чтобы он хоть более-менее доплыл до Тартуса. Самое страшное, что мы не можем сказать, что там переводится. То есть, если завтра в Сирии вдруг окажутся какие-нибудь непонятные российские ракеты, и это будет там считаться как очередной козырь российской внешней политики, как бы уже не было слишком поздно. Тем более, когда за неполных 3 года мы насчитали, ну, примерно 120 таких полных рейсов.
Этот российский флот, эти несколько больших десантных кораблей, это, ну, довольно не новый флот. Если бы не было санкций, если бы Россия купила у Франции Мистрали, то могли бы ходить через Босфор и они тоже?
Мало того, что это не новый флот, это, в общем-то, старый флот. Все эти корабли были произведены еще в Советском Союзе. То есть они были произведены там многие на польских верфях, но это все еще советские времена. Годы постройки 64-й, 70-й, то есть вот так вот. Есть там 80-й, 90-й, но не раньше 91-го. Всего их на флоте российском 18 больших десантных кораблей. На Черноморском флоте 7. Некоторые находятся в ремонте, некоторые там, значит, у них просто физическое состояние плохое, поэтому одновременно ходить может на Черноморском флоте 4-5. Поэтому привлекают Балтийский флот. Тут тоже, понимаете, непонятно. Это такое совпадение с этими мистралями, что примерно вот в эти же годы начались там переговоры уже по поводу мистраля, по поводу поставок. Потому что мистраль, да, это корабль класса повыше. Там водоизмещение уже будет в разы больше и возможность перегонять грузы будет в разы больше. Слава богу, что мистрали не поставили. Иначе бы мы, наверное, сейчас наблюдали еще больше рейсов, а они могут перенести в разы больше, чем сегодняшние российские корабли. И, наверное, было бы еще больше беженцев, еще больше бы убитых. Вы знаете, мне даже так кажется, что, в общем-то, Россия не ставит перед собой конкретную цель, чтобы Башар Асад победил. Потому что если мы посмотрим на сегодняшнюю карту, где находятся боевики, что контролирует Башар Асад, то, в общем-то, понятно, что для того, чтобы победить, надо полностью переломить весь сегодняшний ход войны. То есть там одних кораблей не хватит. Такое ощущение, что они это делают просто для общей нестабильности в регионе, для создания каких-то своих внешнеполитических козырей, чтобы потом с ними выйти там на какие-то переговоры с кем-то о чем-то.
Так же, как было в случае с Донбассом.
Я бы сказал по-другому. После Майдана ведь говорили, вот Путин полез в Крым, чтобы с ним начали там договариваться там о пересмотре результатов Майдана. Потом Путин лезет на Донбасс, чтобы с ним начали договариваться по Крыму. Сейчас говорят, Путин лезет в Сирию, чтобы с ним начали договариваться о Донбассе, о Крыме, и о Майдане и обо всем. Ну, понимаете, это просто уже смешно, потому что начинается еще одна война. Тут ведь так, как с Афганистаном. Вход рубль, выход два. Влезть-то он влезет. А что дальше делать там с той базой, или там как потом эти ракеты оттуда уносить? То есть, грубо говоря, а что будет, если завтра боевики проведут свою операцию против вот порта Тартуса и, грубо говоря, захватят его со всем грузом? А какой груз, мы не знаем. А вдруг там химическое оружие, а вдруг там какие-нибудь ракеты, которые могут спокойно ударить по Израилю, допустим, или по Саудовской Аравии. Вот эта вот неопределенность, она в 21 веке пугает.